Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Сретения Господня, беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Симеоне Богоприимце и Анне Пророчице. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Отца и Сына, и Святаго Духа. Спаситель мира, Сын Божий, пришел в мир наш такой жестокий, такой исполненный грехами, такой несправедливый, такой черствый. Пришел беззащитным младенцем, тем давая знамение каждому, кто хочет на эту тему размышлять, что он пришел не как грозный судья, как часто люди, не знающие Бога, о нем думают как о некой карающей силе. А пришел как младенец, чтобы вызвать в наших очерствелых и ожесточенных грехом сердца чувство умиления. Я как-то рассказывал, как один эпизод, он стоит перед моими глазами, наверное, так останется до конца жизни. Однажды в автобусе, в таком холодном, я видел такую сцену. Это было зимой, потому что вот я помню прям зрительно эту картину, что иней был такой на окнах, и сидел мужчина. По-моему, он шапку держал в руках, потому что я помню вот его лицо, и как-то шапки там не видно. По лицу видно, что мужчина такой крепко не пьющий и не бритый, и, видать, тяжело работает. И, наверное, имеет лексикон соответствующий. А это дело было утром. Может быть, он поэтому и плохо себя чувствовал. И вот входит в автобус женщина с ребенком на руках, с маленьким, с младенцем. А у него рядом место свободное, он у окна сидит, вот она садится. А потом, видать, похватывает, что ей билет надо взять. И она ему говорит: подержи. И вот, вы знаете, он взял этого ребенка, и прям вот его лицо озарилось каким-то небесным светом. Этого такого огрубевшего мужчины. Что там в его душе творилось? Но он смотрел на этого ребенка, и вот вся вот эта вот такая укорененность в такой жестокой жизни его, она куда-то вся делась. Вот его лицо преобразилось. Вот спящий младенец, он его как будто вот осветил изнутри. И потом, значит, она быстро взяла билет, немного было народу, села рядом с ним, ребенка забрала, а этот свет в нем еще оставался долгое время. Он как бы так таял. И вот это вспомнилось мне сейчас именно вот как раз с событием Сретения Господня. Маленького 40-дневного младенчика приносит мама в храм. И что этого младенечка ждет в мире? Предательство, несправедливый суд, клевета, жуткая совершенно смерть. И он пришел с целью в наших сердцах вызвать то, что в нас во всех, несмотря на всю нашу греховную жизнь, то, что в нас изначально заложено было Богом. наша такая вполне ангельская сущность. То, что мы утратили в результате греха. И вот даже вот в этом эпизоде, который я рассказал, это, конечно, не священная история, это уже история человеческая, но видно, как в человеке, который далек и от Бога, и от церкви, и, может быть, вообще от всего святого, на самом деле возможность приблизиться к чему-то божественному, человеческому, она очень близка. И Сретение Господне, ну, как все праздники, это есть великий символ того, что с пришествием Христа в нашу жизнь, если мы будем самого себя, ну, как, собственно, так и должно быть, как апостол говорит, разве вы не знаете, что вы есть храм Духа Святаго? Он вопрошает своих духовных чад. Как же вы этого не знаете? И вот если к человеку приходит Христос, то ветхое все в нас должно умереть. Ветхое то, что связано с грехом. Наша зависть, наше осуждение, наше тщеславие, наше невоздержание, наше стремление к материальному, наше нежелание и частая неспособность никого любить. Это должно все уйти, отдать место новому. Новому то, что было во Христе. Апостол говорит, в нас должны быть те же самые чувства, что и во Христе и Иисусе. Как мы смотрим на людей? Мы стараемся выискать в них недостатки, потому что чувство в человеке недостаток какой-то. Мы тем самым сами себя возвышаем, имея в виду какое чувство? Дескать, я не такой, как он, я лучше. И нам это доставляет удовольствие. Почему? Потому что чувства, которые в нас, они не новые, они ветхие. Это чувство гордости. Когда человек тешит свою гордость, и это доставляет ему удовольствие, тщеславие, как люди говорят, мне это приятно. То есть я это принимаю, моему сердцу это нравится. А перед Богом это мерзость. Потому что Господь нас создал не для того, чтобы мы один над другим возвышались. Потому что в этом возвышении нет любви, а есть наоборот отчуждение. Потому что при возвышении над другим мы же от Него удаляемся. Только при снисхождении к Нему мы приближаемся к человеку. А Господь хочет, чтобы мы все были объединены любовью. Он человечество задумал как единый род. Люди все в Адаме и во Христе, тем более, в новом Адаме, должны быть родственниками. По телу мы родственники, но и по духу, если в нас единый дух. Но в силу того, что тот дух Христов, в котором мы приобщаемся, он так незначителен в нас, то другие духи, которые нас разделяют, они возобладают. И вот эта одержимость другими духами, от слова «держать», они держат нас, они не дают нам возможности душой воспарить к Богу, не дают нам объединиться в любви, они нас разделяют. Дьявол в переводе на русский язык значит «разделяющий», он всех разделяет. И вот Христос на каждого из нас, он смотрит совсем иначе. Он видит в нас только самое лучшее, что в нас есть. Он на каждого из нас надеется. Он старается так сделать, так устроить нашу жизнь промыслом своим, чтобы все лучшее, что в нас есть, расцвело и раскрылось. А все дурное, что есть, увяло. А мы этому сопротивляемся. Мы все время находимся в борьбе с Богом, отстаивая свое ветхое. Вместо того, чтобы стать соработниками Ему. А нам нужно покаяться. Покаяться – это и есть встать в этой борьбе на Его сторону. И вот если это произойдет с нами, то и произойдет спасение. Спасение от греха. Он пришел в мир младенцем, чтобы мы Его полюбили. И вот ради этой любви, не ради страха наказания, мы бы действовали в своей жизни. Благословение Господне на вас, такую благодать и человеку любим, всегда непресно его веки.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день празднования Сретения Господня.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о блаженном Августине. В начале любого познания имеет место вера. Августин так учит.
Мы постоянно сегодня с вами будем возвращаться к одной проблеме – отношение веры и разума как взаимозависящих друг от друга способностей. С одной стороны, да, Августин говорит, верует только разумное существо. Чтобы верить, надо уже иметь разум. А с другой стороны, и вы правы, Августин тоже говорит, а для того, чтобы размышлять, нужно иметь веру. Ведь я не могу начать познавать что-либо, если не верю своим учителям, если не верил в детстве своим родителям, если не верю автору книги, если не верю в некоторые логические аксиомы, если не верю, в конце концов, в существование самой истины. Все это необходимо для нашего размышления. И да, Августин отмечает, что вера в каком-то смысле первична по отношению к разуму.
Но ниже его.
Да. Правильно вы замечаете. Он именно так показывает эту странную особенность отношений между ними. Вера первична по времени, но вторична по сущности. Мы всегда начинаем с акта веры, но пытаемся потом взойти к более глубокому пониманию того, во что мы верим. В одной из ранних своих работ, которая называется «О порядке», Августин пишет следующим образом. К изучению наук ведет нас двоякий путь – авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела – разум, ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, другое же наиболее ценится – при достижении.
Но также можно вспомнить его гимн разуму, который он воспел в своей работе «О граде Божьем».
Причем не только в ограде Божьем. Он во многих работах говорит, явно отдавая предпочтение разуму, высказывая некоторое недовольство людьми, которые останавливаются в самом начале пути. Августин говорит, что просто веры, и веры, не достигнувшие хотя бы какого-то понимания того, во что человек верит, все же недостаточно. И действительно, в работе о граде Божьем Августин пишет, как велика любовь к знанию, и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства. Ну, так и вспоминаются известные слова Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Работа о Граде Божьем написана в достаточно зрелом возрасте Августином. А вот что пишет он в ранней работе о порядке. «Если же люди ленивы или преданы другим занятиям, или уже не способны к науке, пусть обратятся к вере». Мы видим, что Августин во все периоды своего творчества, и в раннем, в работе о порядке, и в расцвете сил, в работе о Граде Божием, и в поздней работе, такой как о предопределении святых, везде говорит о высоком достоинстве разума, о том, что человек ни в коем случае не должен останавливаться только лишь в начале того пути, которым является христианская религия.
Но, с другой стороны, ведь если брать в целом, то в контексте знания вера оказывается шире понимания.
Да, хотя, как мы уже говорили, верить может только разумное существо, которое может и не верить, и поэтому, казалось бы, разум гораздо шире, чем вера. Но Августин обращает внимание и на то, что истинные веры не поддаются пониманию. Ведь, как он пишет в работе об учителе, «что я разумею, тому и верю, но не все, чему я верю, то и разумею. Все, что я разумею, то я и знаю, но не все то я знаю, чему верю. Я знаю, как полезно верить многому и такому, чего не знаю. Поэтому, хотя многих предметов я и не могу знать, однако знаю о пользе в них уверовать». То есть оказывается, что вера шире, чем понимание.
Виктор Петрович, а вот нет ли здесь противоречия?
Действительно, на первый взгляд кажется явным противоречием. В одном случае Августин говорит, что верить может только разумное существо, и поэтому разум шире, чем вера. А в другом случае говорит, что не все, во что мы верим, мы понимаем, и поэтому вера шире. Но здесь нужно сделать важное разъяснение. О разных типах разума Августин говорит. В одном случае он говорит о разуме как всеобщей способности человека, частью которой является вера. А в другом случае он говорит о рассуждении, о понимании. Ведь понимание явно уже, чем вера. Мы можем верить и в то, что мы не понимаем. Поэтому здесь Августин и делает важный вывод. Если люди и говорят, что вера противоречит разуму, то она противоречит не разуму на самом деле, а противоречит рассудку, противоречит той способности, которая утверждает, что мы все обязательно должны понять. Вот такому постигающему мышлению, рассудочному мышлению, вера действительно противоположна. А разуму вера не может быть противоположна, потому что вера сама является частью разума, частью более общей разумной способности человека.
То есть Августин в конце концов приходит к выводу, что вера и разум не противоположны друг другу.
Да, они не противоположны, потому что они предполагают одна другую. Ошибочное противопоставление их приводит к тому, что мы не понимаем ни сущности веры, ни сущности разума. Понять разум без веры, так же, как понять веру без разума, в принципе невозможно. В одной из своих поздних проповедей Августин пишет следующее. «В известном смысле прав тот, кто говорит, буду понимать, чтобы поверить, и прав я, когда повторяю за пророком, верь, чтобы понимать. Согласимся, что мы говорим истину. Итак, понимай, чтобы верить, и верь, чтобы понимать». Таким образом, Августин видит взаимодополняемость веры и разума в том, что вера нуждается в разуме, и разум в вере. Разум может привести человека к вере, но вера является началом для дальнейшего понимания того, во что верят. Именно в этом, по мысли Августина, должен состоять истинный путь христианина. Не останавливаться только на вере. Как мы помним, Августин даже достаточно пренебрежительно отзывается о таких людях. «Если они не способны понимать, пусть хотя бы верят», – писал он в одной из ранних работ. Конечно, более поздний Августин уже не столь радикален в своем интеллектуализме, но тем не менее он понимает, что если разум дан человеку Богом, то человек должен и здесь искать пути для совершенствования. Верить, чтобы понимать, и понимать, чтобы верить. Вот, если можно так сказать, та формула решения этой проблемы, которую предлагает Августин. Он не пытается свести к чему-то одному, как делали это его предшественники. Тертуллиан, «Верую, ибо абсурдно», или Климент Александрийский, «Верую, чтобы понимать». Нет, Августин гораздо глубже. Это уже действительно серьезный философский подход, подход, выражающийся в этой классической формуле «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить».
Святоотеческий подход.
Да, действительно, не только философский, который вынужден всегда исходить из какого-то отдельного момента в познании, что-то невольно даже предпочитая другому. Философы всегда пытаются найти, что же первично, разум или вера, чувство или разум, познание или действие и так далее, и так далее. Августин, как отец церкви, как великий богослов, понимает огромную сложность человеческой природы, понимает взаимосвязанность всех его сторон и предлагает именно такое решение.
Но вот все же, Виктор Петрович, у Августина же нету такого понимания веры как добродетели, как это есть у поздних святых отцов.
Дело в том, что когда Августин подходит к понятию веры, он подходит к ней как философ. Вот мы никогда не должны забывать о такой особенности Августина. Августин – это действительно философ. А как шутят сами философы, философия – это не профессия, это призвание, а точнее даже диагноз. Поэтому и Августин, чувствуя эту свою особенность, в своих последних работах осуждал себя за слишком большую любовь к философии. Назвал это грехом разума, похотью разума. Писал, что в молодости вместо того, чтобы читать Платона, надо было бы лучше читать больше Библию. Да, это все Августин говорил, когда он был уже в весьма зрелом возрасте. И тем не менее, Августин даже в самых последних своих работах остается философом. Не соглашаясь со многими своими философскими положениями, Августин, тем не менее, не соглашается как философ. Осуждая свое увлечение философией в молодости, Августин, тем не менее, не перестает быть философом. Вот в этом особенность его мышления. И поэтому, когда мы пытаемся понять смысл его учения о вере, то мы должны учитывать, что Августин подходит к этому вопросу, вопросу об отношении веры и разума, философски. У него, конечно же, мы не найдем такого глубокого, богословского, можно даже сказать, мистического проникновения в эту проблему веры и разума, как у преподобного Максима Исповедника. Но, наверное, я бы не стал и вдаваться в другую крайность, говорить, что Августин совершенно не замечает в этой проблеме богословского ее контекста. Августин – особый мыслитель. Он не мистик. Он слишком философ, слишком рационалист, понимающий это, но не способный избавиться от этой своей особенности. Августин, если можно так сказать, слишком широк. И любые попытки плоского, однозначного его понимания часто в истории приводили к отходу от полноты христианской церкви. Вот типичный пример – это учение Лютера. Ведь в чем особенность мышления Лютера? Лютер считал, что только поздний Августин высказывал истину. И поэтому Лютер и говорил, что человек спасается только верой. Разум не должен принимать никакого участия в жизни человека. Разум, как говорил Лютер, это потаскуха дьявола. Любые занятия наукой только лишь уводят человека от истинной веры во Христа. И при этом Лютер постоянно ссылался на Августина. Ведь это тоже факт. Но таким же фактом является и то, что известный католический мыслитель того же XVI века Эразм Роттердамский опровергал Лютера, ссылаясь тоже на Августина. Но он понимал, что Августин – это мыслитель, который постоянно искал истину, и нельзя из Августина выхватывать какие-то положения вне контекста, вне его полемики. Ведь работа о предопределении святых написана против пелагиан, пытавшихся рационализировать нашу свободу и выводивших еретические следствия. Августин показывал, что без веры в Бога, без веры в благодать Божию невозможно спасение. А если вырвать эту работу без контекста его остальных произведений, мы получим Лютера.
Если человек в чем-то уверен, то он ищет аргументы, подтверждающие его точку зрения.
Вы правы. И я бы добавил еще одно. Как часто бывает, у гениальных учителей всегда бывают способные ученики, но не способные воспринять все его учение во всей полноте. Как это было у Сократа, как это было у Платона, так, как мы видим, и у Августина, одного из отцов церкви, названных в качестве 12 великих отцов на Пятом Вселенском соборе, и тем не менее у него было, особенно на Западе, слишком много последователей, вырывавших мысли Августина из контекста и утверждавших, что нет, Августин говорил, надо только верить, как Лютер, или как в XI веке скажет католический философ и богослов Ансельм Кентерберийский, Августин говорил «верую, чтобы понимать», а не говорил, что «понимаю, чтобы верить». А можно вспомнить еще и Пьера Абеляра, французского философа XII века, который также, основываясь на авторитете Августина, будет утверждать, что нет, надо говорить «понимаю, чтобы верить». Мы видим, как впоследствии расхватают на какие-то части синтетическое решение этой сложнейшей проблемы, которую предлагает Августин.
Ну да, но действительно же сложно поместить вот эту широту взглядов Августина.
И я думаю, этому есть некоторые основания. Вот дальнейшее развитие решения этой проблемы, как, например, оно было предложено у преподобного Максима Исповедника, показывает и, как мне кажется, причину этой диалектичности, этой взаимосвязанности веры и разума. Потому что преподобный Максим показал, что решить эту проблему без обращения к богословскому контексту невозможно. Ведь и разум, и вера в человеке – это прежде всего его образ Божий. И, как будет говорить преподобный Максим, вера есть не что иное, как Царство Божие, живущее в самом человеке. И тогда мы понимаем, что вера – это действительно сверхразумная способность. Ее невозможно свести на некоторые понятийные определения. Это и дар Божий, и это сам Бог, живущий в человеке, как писал преподобный Максим. Поэтому понять это невозможно, и определить это невозможно.
То есть, если мы пытаемся свести веру к таким естественным способностям человека, то вот из этого возникают все проблемы?
Да, именно из этого, из того, что мы фактически пытаемся понять Бога. Пытаемся свести божественную природу на уровень наших понятий. Естественно, мы всегда угрубляем, всегда упрощаем, сводим непознаваемое на уровень познаваемости. Но при этом мы, конечно же, делаем и ошибки. И то, что Августин вот в этом своем поиске не давал однозначного решения, а видел взаимосвязь одного с другим, я думаю, что в этом огромная заслуга Августина. Он видел сложность проблемы, но наметил и пути для дальнейшего ее решения в христианском богословии, особенно так, как оно было предложено у одного из величайших богословов, преподобного Максима Исповедника.
Ну, вообще, конечно, эта проблема достаточно серьезная, и хотелось бы, конечно, более подробно коснуться ее, даже не в связи с блаженным Августином, а как мы вот посмотрели взгляд Максима Исповедника.
Вообще-то тогда нужно нам будет начинать с самого начала, с апостола Павла. Действительно, вопрос о том, что такое вера, и в каком отношении она находится к разуму, это проблема, которая волновала очень многих отцов церкви, и, пожалуй, вот кроме Августина можно назвать еще таких богословов, как Василий Великий, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст, ну, конечно же, преподобный Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Действительно, тема очень важная, и вы, наверное, правы. Можно ли говорить о христианской философии, не решив, в конце концов, эту проблему? Верить ли нам просто или понимать то, во что мы верим, и как святые отцы церкви, и что Евангелие и апостолы на эту тему говорили.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы рассмотрим проблему соотношения веры и разума. Это, конечно, одна из ключевых проблем в христианском богословии и в христианской философии.
Более того, я скажу, что это не то, что одна из ключевых, а это, наверное, все-таки действительно самая ключевая проблема христианства. Не случайно и в Священном Писании, и у многих отцов церкви мы читаем, что человек спасается верою. И поэтому без того, чтобы понять, что же такое вера, мы не можем понять и путь нашего спасения. А с другой стороны, проблема веры выходит на первый план и в современной культуре. Ведь современная культура считает, что вера и разум противоположны.
Ну да, если человек во что-то верит, то значит это, во что он верит, невозможно доказать. А если это возможно доказать, то, соответственно, здесь вера как бы и неуместна, потому что если что-то можно доказать, то это уже истина и без веры.
Совершенно правильно. Вы замечаете основное такое противоречие, на которое обращает внимание современный мир. И из этого противоречия вытекают очень многие печальные следствия, которыми богат современный мир. Главное из этих следствий – это атеизм. И поскольку для всех очевидно, что мы живем в научном мире, в мире, основанном на достижениях разума, на открытых при помощи разума законах, и действительно, мы не можем не признавать все достижения разума, мы не можем отвергнуть роль разума в нашей жизни. Разум, на котором основывается наука, на котором основываются все научные достижения последних столетий и тем более десятилетий, те достижения, которыми мы все, православные и неправославные, активно пользуемся. Ведь понятно, без научных открытий ничего невозможно. Невозможно ни одна радиопередача без того, чтобы воспользоваться выдающимися открытиями ученых и инженеров. И эта очевидность разума, очевидность его истинности, она и приводит к этим выводам о том, что вера – это нечто ущербное. Вере нет места в нашем мире.
Ну да, вера, потому что воспринимается как нечто пассивное, а разум – это активное начало.
Да, здесь много можно привести причин, но, как правило, противники веры говорят, что вера – это удел человека неразумного. Действительно, удел человека неактивного, который не умеет и не хочет думать, который верит любому человеку, не проверяя, истинны его знания или ложны. А как проверить? А проверить ведь можно только разумом. И опять же мы попадаем в эту же самую проблему. Можно ли проверить веру разумом или нельзя? А если вера и разум противоположны, что мыслится каждым человеком как очевидное, то, разумеется, нельзя проверить веру разумом.
На этом основании многие впадают в противоположную крайность. Как говорил отец Андрей Кураев, достаточно так ярко и образно, что люди выбирают либо разум, и плевать они хотели на веру, либо они выбирают веру, и уже тогда совершенно не обращают внимания на разум. То есть верят во что угодно и чему угодно, и до абсурда дело доходит.
Совершенно правильно. Не умея объяснить смысл проблемы отношения веры и разума, человек выбирает или одну, или другую крайность. Или доверяет только разуму, считая веру ошибочной способностью человека и становится атеистом, или выбирает только веру, считая разум, как сказал Мартин Лютер, потаскухой дьявола и становится таким фундаменталистом. Только верою спасается человек, только верою. Не дай Бог заниматься наукой, не дай Бог сомневаться в своих вероучительных положениях. Но на это атеист смотрит и скептически спрашивает, а ведь вера-то бывает разная. как можно согласовать веру во Христа с верой в Магомета, веру в Будду с верой в какие-то языческие культы.
Понятно, что этот аргумент как раз используют атеисты, доказывая, что вера – это что-то эфемерное.
Да, логика здесь очень проста. Истина одна, ошибок много. Если мы спрашиваем себя, сколько будет дважды два, то истинный ответ один – четыре. Ошибочных ответов – бесконечное количество. И от этой простой логики очевидный вывод. Значит, разум открывает истину, а религия дает нам ошибочное знание. Таким образом, мне кажется, что одна из главных проблем современного мира, как раз вытекающих из проблем отношения веры и разума, это проблема двух крайностей. Ведь человек, пытаясь найти себя в этом мире, пытаясь найти какую-то опору, на которой строить свое собственное мировоззрение, выбирает одно из двух – или веру, или разум. И он становится или атеистом, или таким вот фундаменталистом, доверяющим только вере, отвергая все достижения науки и попадая в странную ситуацию. Мы живем в этом мире и на словах, отвергая положение науки, ими пользуемся.
Но ведь затворники Пензенские, они же сказали, что нам не нужно это все.
Да, налицо бывают и совершенно крайние выводы, как сектанты, старообрядцы, которые уходят в леса, в пещеры, действительно стараясь убежать от всех достижений разума, от всех достижений современного научного прогресса.
Особенно остро эта проблема стоит в отношении медицины, когда православных упрекают, что же вы обращаетесь к врачам, вот у вас есть иконы, есть молитвы, есть святыни ваши, вот вы лечитесь ими.
Да, совершенно правильно. И атеисты очень живо реагируют на факт болезни какого-нибудь из православных иерархов, когда узнают, что тот или иной епископ попал в больницу. Они тут же иронизируют, ну как же так, где же его вера, почему он пошел лечиться к ученым, а не, скажем, воспользовался святой водой, молитвой и так далее, и так далее.
То есть они тоже признают антагонизм веры и разума?
Конечно, атеизм – это прежде всего следствие непонимания проблемы отношения веры и разума, это следствие однозначного решения этой проблемы, то есть решение противоположности веры и разума. А то, что разум истину открывает, это для всех очевидно.
К тому же ведь мы помним безбожные времена, когда просто людям внушалось, что вера – это мракобесие.
И как реакция на это в современном мире – другая крайность. Наука уводит нас от спасения. И как здесь не вспомнить слова известнейшего французского философа, под которыми подпишутся, наверное, многие из нас, если бы не одно «но». Я имею в виду известного французского философа Вольтера. Как-то Вольтер сказал, в современном мире есть два самых страшных врага. Это атеизм и фанатизм. Одно «но», которое я хотел сказать, под фанатизмом он понимал католическую, то есть христианскую церковь.
Ну, понятно, что от Вольтера невозможно ожидать иного видения этого вопроса, но к тому же надо учитывать ту историческую ситуацию, в которой он находился.
Да, Вольтер сам тоже стал во многом жертвой такого не до конца понятого христианства. Ну, а каким оно было в Западной Европе в XVIII веке, я думаю, каждому из нас хорошо известно. Но в целом, если отвлечься от контекста этой вольтеровской фразы, я думаю, что в главном он прав. Именно атеизм, то есть неприятие веры ни в каком виде, и фанатизм, то есть полное несогласие с разумными аргументами, является двумя страшными врагами современной цивилизации.
Ну да, это как две крайности. Ведь святые отцы не зря говорят, что христианство – это срединный путь.
Да, вы правильно говорите, но, казалось бы, как найти середину между двумя противоречиями? Может ли быть середина между плюсом и минусом? Ведь именно так понимают отношения веры и разума, как взаимоисключающие друг друга способности человеческие, как плюс и минус, как правда и ложь.
Каждый по-своему понимает плюс.
Безусловно, но тем не менее, многие считают, что середины здесь быть не может.
Но все-таки это очень важный вопрос. Вот, Виктор Петрович, а у святых отцов есть согласие по этому вопросу?
Вы знаете, вопрос, конечно же, очень важный, и на него ответить однозначно, наверное, невозможно. Но я думаю, что ситуация станет несколько понятнее, если мы ознакомимся с различным подходом к решению этой проблемы у западных и восточных отцов церкви.
Напомню, что разделение на западную и восточную, на католическую и православную церкви произошло в 1054 году.
Да, а до этого церковь существовала, возникали различные проблемы, споры, непонимания, но это была единая православная католическая церковь с двумя центрами в Риме и Константинополе.
Ну вот, кстати, вот да, вот вы сейчас сказали два центра. Обычно как-то вот и в сознании воспринимается западное, это схоластическое, и восточное, святоотеческое.
Такая картина, безусловно, возникает в нашем уме, но следует сразу же оговориться. Схоластика возникает во втором тысячелетии, 11-12 века. Мы же говорим о самом начале первого тысячелетия, о возникновении западного и восточного богословия. И уже в это время виден различный подход. Даже по тем беседам, которые мы успели провести, мы видели разный подход у западных богословов. У Тертуллиана резкий подход «веруй, ибо абсурдно». Более здравомыслящий, спокойный подход у блаженного Августина. Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить. Но уже виден главный момент – различие подходов, споры между разными богословами, которые в эпоху схоластики, вы это правильно отмечаете, будут только множиться, углубляться, и позиции разных философов, богословов, схоластов будут все больше и больше отличаться одна от другой. И совершенно иная ситуация на Востоке, в Византии. Там, конечно, тоже есть интерес к проблеме веры и разума. Трудно назвать восточного отца, который так или иначе не поставил бы эту проблему. Но споров практически не видно. Практически единодушный, одинаковый подход к этой проблеме.
Ну, есть такое мнение, что восточные богословы не ставили эту проблему так остро, как западные богословы и философы, потому что сам менталитет, само мышление было несколько иное. Это, может быть, даже имеет какие-то корни и в самом устройстве империи.
Да, вы правы, указывая, что различие в понимании веры и отношения веры и разума уходит корнями глубоко в культуру западной и восточных частей Римской империи. Ведь что такое римская латинская культура? Это действительно, как вы правильно сказали, право, это воинское понимание доблести, это государственность. Это человек, который мыслит себя в государстве, знает свои права и обязанности, и эту модель своего мышления, эту модель своего мировоззрения он переносит и на понимание веры. Восточная же часть Римской империи – это продолжение греческой культуры, созерцательной, философской, которая подходит к решению мировоззренческих проблем, если можно так сказать, гораздо более спокойно, личностно, ощущая место человека в космосе. Не только отношение человека с другим человеком, а отношение человека ко всему миру. И, безусловно, это находит продолжение в православном богословии как отношение человека к Богу как к Творцу мира. На Западе же мы видим отношение к Богу просто как к другой личности. Перенос отношения человека к другому человеку проявляется в понимании отношения человека и Бога как одной личности и другой личности.
Ну, как императора и подчиненного.
Да, как императора и подчиненного. Как мы обычно разговариваем с людьми. Верить мне этому человеку или не верить? Модель такого же отношения мы можем видеть и в отношении человека и Богу. Верить мне в Бога или не верить?
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой праведный Симеон Богоприимец и пророчица Анна. Праведный Симеон Богоприимец был по свидетельству святого евангелиста Луки одним из избранников Божиих, ожидавших утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия, Христос Господь. Древние историки сообщают, что египетский царь Птолемей II Филадельф пожелал пополнить свою знаменитую Александрийскую библиотеку текстами священных книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал своих мудрецов. Среди 72 ученых, прибывших в Александрию для перевода священного писания на греческий язык, был приглашен и праведный Симеон. Работа была выполнена и получила название «Перевод 72 толковников». Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский язык для болгарской, сербской и русской православных церквей. Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се дева в чреве примет и родит сына», он решил, что слово «дева» здесь употреблено ошибочно. Вместо слова «жена» и хотел исправить текст. В этот момент ему явился ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». С этого дня праведный Симеон стал ожидать пришествия обетованного Мессии. И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день, 40-й по Рождестве Христовом, когда Пречистая Дева Мария и ее обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, представить пред Господом своего божественного первенца и принести положенную жертву. Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, что Бога-младенец, которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки младенца Христа и произнес свои пророческие слова: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех людей, свет к просвещению язычников и славу людей твоих Израиля. Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богородице, сказал: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Далее святой евангелист повествует: тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. О святом праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году его гроб видел русский паломник, святитель Антоний, будущий архиепископ новгородский. Апостол Павел свидетельствует: «Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Истина тайна, ибо невместимо живущему во времени то, что временем ограничилась жизнь привечного. Неописуемо для воспринимающего мир органами чувств видимость невидимого. Несказанно для мучительно ищущего утерянную стихию радости явление источника радости в долине плача. Необъяснимо уязвленному жалом древнего змея совершенная неуязвимость для греха во всем тебе подобного. Наконец, таинственно и абсолютно непостижимо человеку, что человеком стал Бог. Для Симеона Богоприимца и пророчицы Анны эта невместимая человеками тайна стала чаянием, смыслом всей жизни. Когда же старец на руки принял свое чаяние Богомладенца Христа, исполнилось великое. Симеон, с радостью о явившемся миру свете, снизшел в царство тьмы и томящимся там узникам греха открыл тайну о пришедшем Избавителе. Таких-то святых мы празднуем ныне память, святых всерадостных, радость которых не смогли омрачить и глубины ада, ибо и сами глубины эти просветились от вести о имеющем сойти в них Христе, разорителе ада и спасителе мира.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. У крылечка на боковой заваленке сиживал в теплые дни сосед Семен Иванович Морозов, в память так оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семен Иванович и не Иваныч, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стерлось, как стерлись до времени на работе его черты особливого человека. Все старые деревья ветхостью своею похожи. все дряхлые старики тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты. Оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурых, усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка. Выспалась и поредела бородка, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво, пожелтели и заершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желто-розовой жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытой проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставили шишками скулы, и уже чуяли в нем зоркие бабьи глаза, близкое, смертное, тронувшее землей лицо. Он выходил в валенках, плоских от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке, и когда сидел, все поддерживал с руками, чтобы не гнуться. Уже от всего отрешенным знал он теперь себя. Прошлое куда-то ушло, а настоящего не было или было, но совсем неважным. И хотя не было для него настоящего или было оно неважно, все же не безразлично было ему прибытие ко двору Данила Степаныча. Думалось, что так и должно быть, и хорошо. И Даниле Степанычу думалось, что хорошо так, что вот опять стал соседом Сенька Мороз, точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и покойно, куда ей нужно. И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степаныч стал крепко богатым, что у его сына в Москве все отдал сыну, большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле, и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что получает он от Николая Даниловича за 40 лет службы по 3 рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын его служит при банях парильщиком, вот уж 20 лет моет народ и бегает по пальцу Николая Даниловича. И обоим им не подумалось, а так, сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь те ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке, каждую своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади свое беспокойное. И когда в теплый день мая вышли они на свои солнечные места поглядеть на зеленую улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семен Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степаныч сказал: «Чего уж, сиди, не свались хоть». Не слыхал Семен Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая, надел ли, смотрел на Данила Степаныча, что он скажет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.